Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 18 февраля. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда» сегодня посвящена рейтингу российских городов с самым высоким и низким качеством жизни. Эксперты составили такой рейтинг, это делается не впервые. В данном случае мы цитируем результаты исследования экспертов агентства РИА Рейтинг, которые оценивали субъекты по 70 показателям на основе данных Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и других открытых источников. Лучшими регионами по качеству жизни, продолжаю цитировать агентство РИА Новости, вновь стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область. О том, что такое качество жизни, почему есть регионы, которые стабильно остаются регионами с самым высоким, а есть регионы, которые стабильно остаются регионами с самым низким качеством жизни. Вообще о неравномерности развития регионов страны будем говорить здесь, в студии Елена Анисимова, заместитель директора группы суверенных рейтингов и прогнозирования аналитического кредитного рейтингового агентства. Елена Сергеевна, добрый день.
Добрый день.
Кирилл Подьячев, старший научный сотрудник Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН. Кирилл Викторович, добрый день.
Здравствуйте.
Президент Федерации исследований электоральной политики Андрей Миронов. Андрей Николаевич, добрый день.
Добрый день.
Прямой эфир, смс-портал, работает Телеграм, можно писать пользователю «Говорит МСК-бот», можно звонить 7373-94-8. Но сначала, а вот есть четкое понимание того, что вкладывается в словосочетание «качество жизни» Елены Анисимова?
Но говоря о качестве жизни, мы можем подразумевать разное. Да? В первую очередь, конечно, я думаю, имеется в виду денежный аспект. Это то, что человек может себе позволить на какие-то средства, которые он зарабатывает. Это во-первых. Во-вторых, это объем каких-то социальных услуг, которые он может потреблять в том или ином регионе. Естественно, чем более развита инфраструктура, чем более развито предоставление социальных услуг в том или ином регионе, тем выше будет качество жизни. Соответственно, чем лучше, например, дороги. Да? То есть набор показателей будет зависеть от того, что мы именно хотим показать. Невозможно создать, наверное, всеобъемлющий, единый какой-то универсальный рейтинг, который будет учитывать все, от продолжительности жизни до состояния дорог, до зарплат. Но, в принципе, более-менее определить качество жизни, конечно же, на основании тех показателей Росстата, которые вот вы озвучили, и не только Росстата, но и Центробанка. Я думаю, что там наверняка учитывалась также и просрочка физических лиц по кредитам и так далее. Ну, собственно, я думаю, что все эти показатели были учтены.
Елена Анисимова, Кирилл Подьячев, мы четко понимаем, что такое качество жизни?
Мы нет.
А кто да?
Вот, коллеги понимают, потому что агентства, которые занимаются суверенным рейтингом, используют такую штуку, как квантификация, то есть перевод качественных критериев в цифровые параметры. Но до конца это никогда сделать нельзя. Это примерно как попытка разбить картину на пиксели в цифровизации. А вот когда вы идете на выставку и смотрите на картину, вы думаете, какой там мазок у художника, какие там его фигуры, какие там действительно пиксели. Или вы говорите, картина мне нравится или нет. Также и в вопросе качества жизни. Могут быть все какие-то параметры быть отличными, а счастье, что называется, нет. И может быть и наоборот. Эта история отмечается.
Означает ли то, что вы говорите, что качество жизни в принципе определить нельзя?
Если говорить о нем в таком действительно философском смысле, то нельзя. Это область холистического
знания. Хорошо, в прикладном.
Знания. В прикладном можно здесь, вот как говорят коллеги, выделить параметры. А о том, какие параметры, можно спорить. И в том-то и заключается слабость этих рейтингов, что одни исходят из одних параметров, другие из других. Ведутся, значит, споры до хрипоты у нас там, в том числе на методологических семинарах, какие параметры стоит включить, какие нет. Потому что, как совершенно справедливо сказано, даже все возможные, даже то, что можно оцифровать, включить в один рейтинг, ну, крайне сложно, очень уж много параметров.
Хорошо, Кирилл Подьячев, Андрей Миронов, с вашей точки зрения, можно говорить о понятии того, что такое качество жизни?
Ну, это понятие слишком размыто для того, чтобы конкретизировать что-то очень точно и, скажем так, с математической точностью. Размыто оно потому, что, ну, ни для кого не секрет, для кого-то щи жидкий, для кого-то бисер мелкий. Поэтому понятие счастья, понятие комфортной жизни для одних людей одно, для других людей другое. Если взять какие-то усредненные критерии, да, возможно, какие-то реперные точки установить, но при этом это не будет означать, скажем так, комфортной жизни для всех.
Абсолютно, я приведу...
Чисто индивидуально. Это будет чисто индивидуальный подход, если подходить по критериям. А если подходить в общем, то это очень размытое понятие.
Средняя температура по больнице, может быть, в данном случае это работает?
Именно, именно так.
Хорошо, да, того, Кирилл Валерьевич, вы хотели добавить.
Из Насима Талеба. Естественным, вот где лучше жизнь у льва, например, или у там вообще у животного, в клетке или в природе? В клетке он живет дольше, работы ему меньше, его кормят, оно чистое, вот он от паразитов лечит. Но это что, значит, что животное должно жить в клетке? Может быть, в природе-то ему находиться правильнее?
Это не только, вот это вот... это не только про животных, это можно применить к человеку. Существование раба, оно тоже, в общем-то, комфортно. Его три раза в день кормят, как в Древнем Риме, раз в неделю дают женщину, при этом он абсолютно счастлив.
Хорошо, это был Андрей Миронов, Елена Анисимова. И все-таки, несмотря даже на такое отношение, к почти философски уже разговор пошел, что можно сделать с этим понятием качества жизни, о котором говорили вы?
Знаете, я только немножко скажу в защиту рейтингов. Да? Есть рейтинг, есть рэнкинг. Может быть, все-таки мы говорим, когда вот говорим об исследовании, которое проводилось в отношении качества жизни, может быть, это был все-таки рэнкинг. Потому что рейтинг, он вносит субъективную оценку. То есть вы видите, что может быть действительно одинаковые цифровые показатели, однако как эксперт, ну, будучи экспертом в той или иной сфере, да, то есть рейтинги могут быть где угодно, да, присваиваться, как эксперт вы понимаете, то есть вот как бы на ощущении интуиции, да, на ощущении своего опыта, вы понимаете, что все-таки позиции у двух этих сопоставимых субъектов должны быть разными, не одинаковыми, несмотря на то, что счетно, скорингом они получаются одинаковые. Может быть, здесь, конечно, вот больше идет речь о рэнкинге субъектов по качеству жизни, чем о рейтинге. Вот стоит ли, может быть, ну, скажем так, вот... принимать во внимание, может быть, какие-то там мелкие изменения и, может быть, разную методологию разных агентств и разных субъектов, которые оценивают качество жизни, это как бы тоже вопрос философский, потому что год из года этот рейтинг практически не изменяется, да, верхние позиции занимают одни регионы, нижние позиции занимают другие регионы, и без развития, скажем, экономики, да, без развития какой-то экономической части нашей жизни мы не получим, к сожалению, никакого ни рывка, ни скачка, ни изменений в этих рейтингах.
Мой-то вопрос был как раз, ну вот хорошо, допустим, рэнкинг, допустим, не рейтинг, но мы вот что-то такое посчитали, мы поняли, что у этих качество жизни выше, у этих ниже. Вот это знание что нам дает? Мы можем что-то поменять?
Ну, конкретно мы с вами, наверное, нет, ничего, ну... но, в принципе, я думаю, ведь где-то в органах власти, да, может быть, люди задумываются о том, что сделать для того, чтобы в том или ином регионе, где люди живут хуже, что можно там сделать для того, чтобы люди стали жить лучше. Ну, та же самая, наверное, программа развития Дальнего Востока, она, в принципе, изначально была настроена таким образом, чтобы дать толчок развитию Дальнего Востока. Ну, вот,
окей, хорошо. Ну, Кирилл Подъящев, с вашей точки зрения, ну вот узнали, допустим, что вот здесь качество жизни выше, там качество жизни ниже. Даже в цифрах посчитали. Что можно с этим сделать знанием?
Ну, что-то можно, но если говорить о конкретных политике, то власти больше интересуют электоральные рейтинги. Перспективы сохранить власть для конкретного губернатора, перспективы сохранить большинство в парламенте для Единой России и так далее, и так далее.
Ну, значит, они заинтересованы, чтобы вот этот рейтинг был повыше.
В этом они заинтересованы однозначно. Корреляция между различными цифровыми показателями и вот этими вот электоральными рейтингами очень размыта, она далеко не везде вот прямо пропорциональна. А второе, что можно сделать, есть параметры, которые более ощутимы, та же самая ожидаемая продолжительность жизни. Есть определенные параметры, которые задаются указами президента. Тут, конечно, если где-то она, эта продолжительность жизни ближе к планке, поставленной президентом, где-то ниже, наверное, к регионам, где она ниже, будет внимание правительства обращено в большей степени. Другой вопрос, станет ли от этого лучше жителям данного региона. Это я не уверен, потому что мы знаем примеры, когда повышенное внимание федерального центра играет позитив в краткосрочном, то есть дорогу приехал, там начальник, дорогу построили, но вредит в долгосрочном перспективе.
Ну, потом из каких-то программ убрали деньги на ту самую построенную. Да, может быть. Хорошо, Андрей Миронов, смотрите, я хотел вас вот о чем спросить. Значит, в целом, действительно, они не меняются, эти рейтинги. Если мы говорим про качество жизни, если один и тот же организатор, то примерно те же лидеры, те же аутсайдеры.
Один и тот же заказ?
Может быть, но все-таки. Тогда объясните, один и тот же заказ. Прекрасно. Магаданская область с 44-го на 35-е, Амурская с 61-го на 53-е, Северная Осетия с 72-го на 65-е. Как это делают? Это заказ на конкретный, если уж из вашей теории.
Нет.
Кому-то
нет.
Надо было сказать, что в Амурской области стало хорошо.
Из моей теории, вот нас слушают сейчас миллионы людей и думают, о чем они там говорят вообще-то?
О качестве жизни.
Нет, а мы говорим не о качестве жизни, а говорим о цифрах, которые нам привел тот или иной источник, который нам дает. А если мы спустимся в регионы, непосредственно в регионы, где все происходит, то мы там увидим, в принципе, общую картину, которая, да, похожа на приблизительную ту картину, которую нам сейчас выдают. Я бы предложил сейчас перейти, вот, ну, вы правильно пошли уже по конкретным примерам. Можно начать с Приморья, закончить Калининградом и увидеть, что картина примерно... Я бы начал не с этого. Качество жизни и все остальное, вот коллега начала очень правильно говорить о том, что нужно, наверное, все-таки сначала посмотреть на подушевой доход населения, как он изменился, в течение года. Отсюда, значит, насколько уменьшилась покупная способность, как увеличилась бедность в том или ином регионе. А сколько у нас регионов-доноров? Вот вы задаете такой вопрос людям, и мы увидим, что люди-то ответят очень просто. Так же, как вы и назвали. Москва, Подмосковье и, ну, я не знаю, там...
Ну, говорят, до 10 регионов.
Да. Вообще регионов-доноров официально 3, а на самом деле их порядка 7... 7-8, которые, в общем-то, держатся еще на плаву. Все остальное – это дотации. Берем мы с вами, вот я недавно, 2 недели назад, проводил круглый стол в Волгограде. Бочаров 5 лет у власти. 8 миллиардов дотации региону. Ничего не меняется. Гордость страны, миллионник. Просто беда. Просто беда. Человек едет в Сочи на форум и выступает, что у него мечты сбываются. И... коллеги-губернаторы поднимают его на смех и троллят. Может быть, здесь как-то повернуться? Потому что непрофессионализм человека, которому доверяют федеральные средства, как правило, приводит вот к таким позициям. Тут очень, мы очень долго можем на эту тему говорить. Сейчас нужно поднимать вопрос, как это изменить. Да, вот мы с вами определили, там, этот регион лучше, этот хуже. А в общем-то, 2/3 регионов у нас находятся в очень плачевном состоянии.
И все-таки, хорошо, Елена Анисимова, может быть, вы мне ответите на вопрос. Вот это вот, вот эти скачки с 44-го на 35-е, или, к примеру, у Красноярского края минус 7 мест. Это, в общем, как бы должно быть заметное какое-то изменение, но это ведь не так.
Ну, в принципе, это просто какой-то параметр сильно изменился. Может быть, действительно, вы знаете...
Дотации даже... государства изменились, не параметр.
Одним дали больше, другим меньше.
Вот у вас выборы были в Приморье. И Приморье сейчас поднялось.
Ну, вот я как раз в Приморье это тут и не вижу. Ну да ладно, все-таки ваш ответ.
Мой ответ такой.
Посмотрите,
в принципе, вот в силу специфики своей работы я по регионам езжу много, и не могла бы сказать, что за один год в Магадане могло что-то очень серьезно измениться, так, чтобы изменилось 10, да, вы говорите, позиций.
Ну, где-то 7, да. Где-то 8.
Я, да. Полагаю, что это просто счетное какое-то изменение, ведь на самом деле, если рейтинг собран из 70 параметров, да, использовалось 70 индикаторов, это значит, что если какая-то часть достаточно волатильна этих индикаторов, значит, внутри рейтинги могут там частично поехать, меняться. Это не будет касаться, естественно, тех лидеров, которые у нас, вот, например, берем осечку по ВРП, да, если у нас это добывающие регионы, которые имеют, ну, невероятный отрыв по уровню своего ВРП, да, то, естественно,
валовый региональный продукт.
Да, угу. Этот показатель их, естественно, утащит вверх и удержит там несмотря на то, как бы менялись там среднедушевые доходы денежные населения, или как бы менялась безработица.
Хмао-ненец.
Да, ну, собственно, это матрешка наша, да, Тюмень, Хмао, Янао, это Ненецкий автономный округ, он наверняка тоже может оказаться в числе там тех кругов, которые могут быть по качеству жизни оценены высоко, исключительно за счет вот волового внутреннего, волового регионального продукта и доходов населения. Однако вот я еще раз говорю о том, что, может быть, даже какие-то изменения сбора статистических данных могли повлиять на такие скачки, потому что, да, статистика, в общем-то,
тогда следующий вопрос. Мы начали, ну, во-первых, сразу несколько человек нам начали писать, что рэнкинг, он объективен, ранжирует объективные показатели, это как раз не рейтинг, типа город хорошие люди, а это рэнкинг, значит, конкретные цифры, которые конкретно что-то показывают. И я хотел спросить, потому что Кирилл Подъящев первым заговорил о каком-то философском наполнении, но ведь здесь цифры. Смотрите, но с другой стороны, это цифры, которые получены на основе данных Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка. Они могут быть объективными?
Цифры могут быть объективными, но для нас, вообще-то, гуманитарные науки, это науки не о том, что существует в действительности, а о том, что люди чувствуют. Потому что люди, вообще-то, на избирательный участок идут голосовать, исходя не из цифр, а из своих представлений. И это, наконец-таки, и до верхних эшелонов власти дошло. Недавно Путин, слышали, что сказал? Он сказал я чиновникам, я от вас жду не цифр, а от вас жду, что у людей лучше жизнь стала в конкретном месте. У конкретных людей стала лучше жизнь.
Но тогда мы должны от цифр уходить к чему-то другому. 765-й пишет, качество жизни – это наличие рабочих мест, возможность прокормить семью, наличие уверенности в завтрашнем дне, нормальная медицина, нормальное образование, невысокие цены, честное правосудие. То есть все просто. Но это ведь невозможно ранжировать.
Это сложно ранжировать, потому что можно формально быть честным, а люди будут считать, что это нечестно. Иногда говорят, вот в Германии там жизнь лучше, чем в России, или там в Финляндии, или где угодно. Говорят, а конкретно, чем лучше? Тем, что там детей конфискуют у здоровых родителей и отдают их однополым парам? Этим, что ли, лучше? Или чем еще? Кому-то, может быть, лучше вот это, кому-то вот это. Давайте сначала мы определимся, чего мы вообще хотим. Даже когда мы говорим о нормальном образовании, внимание, нормальное образование – это какое? Это как во Франции свободные уроки, где дети там во втором классе уже сами решают, чему им учиться, а чему нет, или как? Вот о чем же здесь речь идет? Это все очень сложно.
То есть качество жизни объективно установить невозможно?
Ну, в таком смысле, да. Вот продолжительность жизни можно объективно установить. Средний душевой доход можно объективно установить. Возможность действительно материального обеспечения, то есть доход доходом, а сколько ты на эти свои деньги можешь купить, это можно определить. Но это все не исчерпывает понятие качества жизни.
Это понятно, да. А Андрей Миронов, вот насколько можно доверять государственным структурам, которые дают цифры, на основании которых мы приходим к выводу, что в этом городе лучше жить, чем в том городе и так далее? Или все-таки должны быть некие человеческие ощущения?
Ну, во-первых, чтобы человеческие ощущения были, ну, наверное, совсем на 100% доверять нельзя таким рейтингам, потому что часть рейтингов, не секрет, оно делается и по заказу, и последние события, в общем-то, это подтвердили. Я имею в виду увольнение директора Росстата и так далее, и тому подобное, после знаменитой пресс-конференции, когда там, конечно, было не совсем все правильно. Я бы здесь сказал, что про... Но существуют независимые агентства, которые делают и дают нам другие цифры. Однако я согласен с коллегами о том, что, конечно, качество жизни, что бы мы ни говорили, какими бы умными словами мы сейчас не загружали аудиторию, оно определяется наличием того, что есть в холодильнике. И холодильник определяет в первую очередь качество жизни, а уже потом идут машины, квартиры и все. Все прочее.
Это Андрей Миронов и Елена Анисимова. Я хотел спросить еще вот о чем. Больше месяца назад тоже агентство РИА Новости приводило результаты исследования сервиса Намбео, если я правильно понимаю, согласно которому они по 8 индексам пытались изучить качество проживания в том или ином городе. Перечисляю. Покупательная способность населения, безопасность, здравоохранение, стоимость жизни, соотношение цен на недвижимость с доходами населения, транспортная загруженность, уровень загрязнения окружающей среды и сам по себе климат. А вот они составили такой рейтинг, или я уж не буду эти слова использовать, но вот составили такой список, и в этом списке на 109-м месте оказался город Нижний Новгород, на 182-м Санкт-Петербург, 191-м Москва, 199-м Екатеринбург и 206-м Новосибирск. Все остальное — это, естественно, другие города. Это какой-то другой взгляд на то же самое, или это вообще про другое?
Если я правильно понимаю, другие города — это города иностранные.
Конечно, конечно. Там лучшие города — Канберра, Эйтховен, Роли, Аделаида и Цюрих.
Ну, смотрите, в принципе, вопрос построения рэнкинга может быть... Ну, сейчас я подберу слова, чтобы правильно это объяснить. Рэнкинг очень зависит от нормировки. Если вы берете какие-то показатели и говорите, а вот климат будет весить 99%, да, я абсолютно не знаю, как был построен рейтинг, просто для наглядности. Климат будет весить 99%, все остальные показатели по 1%. Естественно, в таком случае у вас будут лидировать те города, в которых, как вы считаете, опять же, хороший климат и так далее. То есть вопрос изначально в методологии, он всегда вопрос в методологии. Я никоим образом не хочу никого ни в чем ни обвинять, ни, не дай бог, там, ставить под подозрение. Но всегда, если мы хотим предметно покритиковать чужой рейтинг, чего, кстати, делать обычно не стоит, да, но, слава богу, мы критикуем не кредитные рейтинги, да, поэтому, наверное, я могу себя более свободно чувствовать. Так вот, если мы хотим покритиковать чужие рейтинги, нам надо разобраться в методологии и сказать, а вот здесь вот я с методологией не согласен.
Все социологи так делают.
Да, ну, то есть, как бы, для того, чтобы, как бы, предметно говорить о том, где, на наш взгляд, эксперт был неправ, когда заложил те или иные параметры. И мы считаем, что климат не должен весить 99%. Соответственно, как бы, не понимая вот той самой нормировки, говорить о том, что Нижний Новгород как-то занял свое место незаслуженно, наверное, не приходится, потому что, может быть, показатели были выстроены так, что Нижний Новгород как раз объективно...
Повезло.
Да. Вот,
хорошо.
Встал на свое место.
А если бы какой-нибудь Завитинск, пишет 212, жил бы как Мюнхен, разве было бы плохо? Он не может понять. Потом дальше 251 пишет. А как можно говорить, что и в Москве, и в Московской области комфортно, если минимальная пенсия в Московской области 9500, а в Москве 17500? 847 пишет. 2 года жил в Новом Уренгое, зарплата высокая, это да, но убитый городской транспорт, ужасная горбольница, продукты ужасного качества. А потом... Эд пытается нам объяснить по поводу комфорта в разных странах. Чем, говорит, лучше в Германии? Я прописался в Германии за 13 минут. В России неделю в паспортном столе провел, не прописали. Затем в госуслугах через 10 дней прописали. Так получилось. Александр пишет. Дров нет, газа нет. С водой, вспоминаю Тюменскую колонку, тоже проблемы. Дороги дрянь. Транспорт ходит раз в день. Города еще как-то живут, область и глубинка вообще жуть. То есть мы пытаемся, судя по всему, сказать, как нам плохо, но на этом фоне появляются сообщения, что есть города, где высокое качество жизни. Или у нас вообще не может быть высокого качества жизни. Кирилл Подъячев.
А это вы знаете, как посмотреть. Вот тут зашла...
Ну, а как-то же надо
вот тут
смотреть.
Зашла речь о климате. Вообще, строго говоря, в таком климате, как здесь, жить нельзя. История не знает ни одного народа, кроме исландцев, которые в таком климате создали бы вообще государственность и какую бы то ни было цивилизацию. В Скандинавии, которую нам Лёва часто приводит в пример, климат не такой, как здесь, и никакой великой Швеции, великой Финляндии, великой финской и шведской культуры нет. В Канаде единственная страна, которая сопоставима по условиям географическим с Россией, все население жмется к границе США, а это, извините меня, широта Киева. А тем не менее, мы же живем. Больше того, мы создали великую державу, полетели в космос, но это я не буду перечислять, и так все понятно. Это как произошло? А потому что, видимо, люди, они думали о чем-то другом, когда в космос летали, а не о качестве жизни. Но, как показывает даже практика, можно сделать действительно хорошо. Но вот вы говорите, хорошие дороги. А там, где надо немцам построить 100 километров, нам надо построить 1000, и построить мало, надо же ее обслуживать. Зачем нужен автобан? Если по нему едут 2 машины в день.
Умный...
Вот это каким образом?
Харьковчанин...
За счет таких ресурсов.
Харьковчанин пишет вам: умный ищет способ, а дурак причину. Вот и все.
Ну он молодец, пожалуйста. Вы знаете способ сделать здесь климат, как в Индии, как в Китае? Нет. Вы знаете.
Давай... Но вы все-таки будете настаивать. Просто Александр пишет нам: Канада же живет. Живет.
Миннесота живет, вдоль живет. Границы с США. А мы что, мертвые, товарищи?
Канада вот не просто живет, а еще не дает вид на жительство американцам, не пуская их
да,
к себе.
Да, это тоже известная история.
Я хочу спросить у авторов этих посланий, а вы считаете, что вы мертвы? Или с кем? Кто это нам пишет?
Нет, ну дороги пишут, дрянь, ну вы же слышали, покойники? Что нам пишут.
Нет, согласен. А вы видели хорошие дороги в тайге, в той же самой Канаде? Видели? Нет, не видели.
Это Кирилл Подьячев, старший научный сотрудник Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН. С нами также Елена Анисимова, заместитель директора группы суверенных рейтингов и прогнозирования аналитического кредитного рейтингового агентства. И Андрей Миронов, президент Федерации исследований электоральной политики. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Это радиостанция «Говорит Москва». Мы сегодня говорим о качестве жизни, о том, что такое понятие качества жизни. На примере того, как эксперты рейтинг составили рейтинг российских городов или рэнкинг российских городов. Об этом мы тоже уже говорили. Самым высоким и низким качеством жизни. Получается, что регионы в Российской Федерации, мягко говоря, неравномерно развиваются. Лучшими регионами по качеству жизни стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Там 70 показателей, данные Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка. Каждому региону присвоили место в списке на основе полученных баллов. Максимальное количество 100 баллов. 70 баллов в результате у Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. Далее идут Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Липецкая область и Калининградская область. Это верхняя часть списка. Замыкающая десятка – это Кабардино-Балкария, Бурятия, Еврейская автономная область, Курганская область, Алтай, Калмыкия, Ингушетия, Забайкалье, Карачаево-Черкесия и Тува. Причем в списке аутсайдеров оказалась Кабардино-Балкария, она заняла там место Чукотки, причем отдельно отмечено. Рейтинг Кабардино-Балкарии снизился не потому, что ухудшилась жизнь в республике, а потому, что выросли показатели у других регионов. Прямой эфир, смс-портал, плюс 7-925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, и время для звонков 7-3-7-3-94-8. Пока дозваниваются, тут очень много людей пишут нам о том, о чем мы немножко так сказали, что это, по-моему, Кирилл Подьячев сказал, что у нас погода недостаточно хорошая, наш климат не идеален. И тут вот все пытаются с вами спорить по поводу Скандинавии. Там такая же зима, как у нас.
А зима такая же? Ну, вы посмотрите, там из-за Гольфстрима климат мягкий, вот там никогда не бывает минус 50. Вот просто элементарно. А, кроме того, это очень долго, это не для этой передачи. Но вы даже понимаете, если даже стоимость рабочей силы в России уронить на уровень Китая, все равно собирать...
Уронить, говорят, теперь рабочая сила в Китае дороже, чем в России.
Ну... Пусть, даже,
зря
на
говорят,
пусть даже на уровень Африки уронить. Цех, где пошивают джинсы в Африке, отапливать не надо, а в России надо отапливать 9 месяцев.
Хорошо, вот. Хорошо, тогда...
О чем здесь речь? Да. Та же самая Скандинавия убрала всю промышленность в Китай. И вообще Европа. И
понятно.
Теперь хвастают своей экологией замечательно.
Теперь
надо
еще
смотреть в комплексе, тогда будет яснее.
Несколько вопросов, в общем, однотипных вопросов. Елена Анисимова, наверное, это все-таки скорее к вам. Тут люди пишут о том, что что бы там ни делали, вот рэнкинг, рейтинг, установили качество жизни низкое, ну, надо просто денег дать и все. И тогда снизу регион будет подниматься. Или это так не работает?
Да нет, конечно, так это не работает. Для того, чтобы дать денег, должна быть какая-то программа, на что мы эти деньги потратим. Да? В принципе, может
70 быть... показателей, по которым определяли.
Ну, наверное, это история нацпроектов, которые вот сейчас активно обсуждаются, которые запускаются, дай бог, чтобы, может быть, они были успешно выполнены. Да? Все-таки мы уже видели, что это не первая попытка в какие-то проекты заложить бюджетные расходы. Да? Были госпрограммы, были федеральные целевые программы, вот теперь национальные проекты. В принципе, я думаю, что недостаточно просто выделить денег. Надо организовать контроль за их расходованием. Надо организовать контроль за целевыми показателями. То есть если все вот это, может быть, собрать воедино, да, наверное, тогда деньги сработают. Ну, вопрос как бы, на что у нас хватит этих денег? На сколько регионов у нас их хватит? То есть
Первым делом надо голову включить. Вот Нижний Новгород.
Нет, почему у одних включается голова, а у других нет? Мы опять возвращаемся к рэнкингу.
Вот, например, Нижний Новгород, тут совершенно тут понятно. Это я даже верю в объективность показателей. Был чемпионат по футболу. И город на этом чемпионате действительно реально преобразился. Я общался с местными жителями и этим вопросом занимался. Он действительно преобразился. Там стрелку переделали абсолютно, там сделали совершенно замечательные набережные, там улучшили транспортное сообщение. Ну, город сильно изменился. Насчет, что произошло с другими, например, в Саранске, я просто не знаю. Но тоже, наверное, туда вложили немало средств, именно под чемпионат. Это вот факт. А почему мозги включаются в одном месте или нет? Ответ очень простой. А почему в одном классе 30 учеников, одни отличники, а другие троечники? Ну, потому что вот так. Где-то губернатор и его команда вот такие, а где-то вот такие.
Значит, тогда более философский вопрос. 955-й говорит, зря вы про климат говорите. Скорее нужно говорить о том, что мы плохие танцоры.
Ну, вот здесь я как раз, скорее всего, соглашусь. Дело даже не столько в танцорах, сколько в ответственности этих танцоров за расходование тех федеральных средств, которые выделяются на регион. И я вам могу сказать, ну, начнем с того, что подальше. 11 указов президента, из 11 не выполнен ни один. Деньги при этом выделяются и благополучно тратятся. Вот я, потому что у меня свежий пример, я вот привожу все время, это Волгоградская область, как раз там и климат, и все, и город, которым надо гордиться, и прочее, прочее, прочее. Вот они сейчас опять выставили, там можно это на госзакупках посмотреть и везде. Они, значит, сейчас планируют взять еще полтора миллиарда кредитов, да? Город должен 10 миллиардов, еще полтора возьмет. Понимаете, это напоминает уже Тришкин кафтан, когда деньги берутся не для того, чтобы развивать регион или что-то делать, какие-то программы расписывать, а только для того, чтобы погасить предыдущие долги. Ну, с таким руководством и непрофессионализмом тех людей, которые поставлены, а именно, я считаю, поставлены они избраны губернаторами, ну, мы так и будем иметь эту картину, более того.
Все-таки пытаются разобраться, ведь ставят, в общем, примерно по одним и тем же правилам, но почему есть Реутов, это вот Артем пишет, есть Реутов, Мытищи, Химки, Красногорск, один уровень, а есть, к примеру, Коломна, Шатура, Ступино, есть Тула, а есть юг Тульской области, разные вещи. На юге Тульской области, утверждает Артем, даже сотовой связи может не быть.
Ну, с Тульской областью согласен, лично там был, причем в самых...
Это Кирилл Подъячев, да. Значит, я не знаю, как там, где был Кирилл и как чего, это естественно. У нас бедность сейчас смещается в сельские регионы, и смещается очень активно. Все показатели, все замеры говорят о том, что беднеет сейчас в первую очередь отдаленные районы, вот как пример вы Тульскую область. А я вам могу сказать еще десяток назвать таких областей, где резко упал. Ну, поймите, значит, те непопулярные меры, которые были приняты, там, повышение НДС, так далее, там... 2% НДС – это подорожание в среднем от 8 до 10% на все продукты, продукцию, которую только выпускают. Что такое подорожание на 10%? Значит, человек стал на 10%, его покупная способность уменьшилась. Значит, он стал жить беднее, 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 беднее. При этом я по разным данным от 14 до 20 триллионов неосвоенных денег остались у нас в 2018 году. Вопрос, да, почему их не использовать?
Потому что контролировать не можем.
Правильно, правильно. И у нас нет ответственности. То есть, если человеку выделены серьезные средства на развитие региона, он должен их вкладывать в развитие, а не по Тришкиному кафтану гасить предыдущие долги.
Тогда получается, что мы живем по принципу, ну, мы такие, что такого? Ну, вот это так примерно характеризует то, о чем мы говорим сегодня, 45-й. Еще, 212-й, я как раз хотел задать этот вопрос Елене Анисимовой. Вот когда мы говорим, что там наверху этого рейтинга Москва, Питер и Московская область, 212-й спрашивает, а есть объяснение, почему? Там что, контролируют лучше?
Нет, объективно в Москве, в Санкт-Петербурге, частично Московской области, Ленинградской области. Здесь сосредоточение бизнеса в основном, да, все-таки столица имеет такой притягательный эффект. Здесь платятся все налоги всех крупнейших компаний, соответственно, здесь создается инфраструктура, здесь автоматически поднимается уровень качества жизни. просто потому, что на это у региона хватает денег. Понимаете, вот если мы говорим о дорогах, да, если мы говорим о каких-то капитальных вложениях, капитальных расходах, у регионов...
Нет, ну, вы просто говорили, что в регионах, ну, может быть, контроля нет, а здесь денег больше или здесь и воруют больше?
Ну, вы знаете, я думаю, что, допустим, если...
Собираем из денег больше.
Ну, безусловно, то есть бюджет Москвы — это порядка, наверное, 2 триллионов рублей, наверное, уже сейчас, ну, может быть, без малого. А совокупный бюджет всех регионов РФ — это где-то, наверное, 10 триллионов, да, то есть Москва занимает 1/5 часть. Ну, конечно же, здесь денег больше. Конечно же, они, в принципе, расходуются, наверное, под приблизительно таким же контролем, как и везде. Ну, предположим, что... сравнимые деньги получит Тверская область, да, и положит, и потратит все это на капитальные расходы. Да, ну, безусловно, можно там создать прекрасное качество жизни, только потом вопрос, хватит ли у Тверской области содержать все эти там шикарные дороги, больницы, потому что ведь мы осуществляем капитальные вложения, затем мы должны иметь какой-то доход для того, чтобы эти капитальные объекты содержать.
Это отдельно. Сразу несколько вопросов. Сейчас я дам вам слово, Кирилл Павлович, просто тут как раз в эту тему приходят в эти же минуты сообщения. Почему вся Россия в Москву съехалась, регионы плохо развиваются? Разве это нормально? Это должны развивать иначе. 235-й пишет, как же так? 18 лет, а мы до сих пор не знаем, как надо эффективно работать экономике. Ну, мне кажется, вот про 18 лет вы зря написали, потому что тогда и 28 лет назад мы тоже не знали этого, Кирилл Подъячев.
Ну и 50 лет назад не знали, и 100 лет назад не знали. Я уже говорил про климат, мне не верят. Но вот, ладно. Я что хотел сказать, еще ведь вопрос встает в чем? Деньги за кем идут? За гражданами или деньги даются на единицу человека или на единицу площади? Если на единицу человека, то это совершенно правильно, что в Москве больше денег, тут людей больше. Москва – самый населенный регион Российской Федерации, а Санкт-Петербург – второй, третий Краснодарский край по численности населения. А если давать на единицу площади, то да, конечно, Красноярский край и Республика Саха первые, но так это совершенно разные принципы развития. Вот действительно можно построить шикарную дорогу на 10 тысяч километров. Вот даже построили уже, ну, не очень шикарную, не как Германия, но не нормальную, от Иркутска до Владивостока, вот по ней Путин ехал на Ладе Калине. А сейчас ее размывают просто реки в весенние паводки, а денег, чтобы ее вот восстанавливать, уже просто нет. В принципе, их можно выделить, но значит, надо откуда-то еще отрезать. Это вот проблема.
Так, а эта проблема, как она может быть решена, Андрей Миронов?
Проблемы, я еще раз говорю, во-первых, эффективное руководство, во-вторых, вот тут говорят о...
Нет, ну, подождите, населении. Любое эффективное руководство,
ну, я вам приведу...
если там нет народа...
Ну, а как, на Чукотке есть народ?
Ну, очень мало.
Очень мало, поэтому Абрамович в свое время, будучи там губернатором, обеспечил хорошую жизнь для 20 тысяч населения. Конечно, конечно, соотношение населения к подушевому доходу и вложений в инфраструктуру, конечно, у Чукотки и Москвы несоизмеримо, просто несоизмеримо. Москва – это финансовый узел. Потом те средства, которые остаются в регионах. Сейчас возьми любого губернатора, вытащи на ковер, начни с него спрашивать. Он скажет, а что я могу сделать, у меня нет денег. У меня нет на это денег. И это не только губернатор, это руководитель там, какого-нибудь муниципального образования. Нет денег. Значит, нужно заходить с другой стороны, нужно менять перераспределение доходов региона и центра. Как только эта картинка изменится, ну, может быть, мы будем на что-то рассчитывать в плане улучшения инфраструктуры.
Так откуда у регионов возьмутся деньги? Если мы в самом начале беседы говорили, что регионов, у которых деньги есть, и очень много.
Откуда деньги возьмутся? Я вам привел пример. Неизрасходованных бюджетных средств за 2018 год. Только подо что их давать, и кому их давать, и кто за это будет спрашивать? Вот 16 губернаторов будут переизбираться. Как вы думаете, куда они уйдут? Они уйдут на повышение должности, еще куда-то. И как. А кто спросит за 5-летний срок правления? Кто спросит с нерадивого губернатора, что за 5 лет область стала банкротом? Вы знаете, что в Забайкалье там вообще вопрос стоит о внешнем управлении?
Хорошо. Юрий Борисов предлагает каждому из вас ответить на простой вопрос. Мы говорили о качестве жизни вообще-то. Но он предлагает, а вот вы можете ответить на вопрос? Вот Россия в целом или население Российской Федерации – это бедная страна на сегодня, богатая страна? Как это можно сказать? Прошу, Елена Анисимова.
Ну, наверное, если сравнивать с развитыми странами, наверное, наши люди все-таки живут беднее.
Но вы не готовы сказать, что Россия бедная страна?
Ну, знаете, это очень субъективно. Как-то мне просто, как патриоту своей страны, как-то не хочется так высказывать.
Хорошо. Это Елена Анисимова, Кирилл Подъящев. А вы как ответите?
Россия страна не бедная. Но в России высокое неравенство. Просто это предмет совершенно отдельного разговора.
Но сказать, сказать бедные люди...
Нельзя. Более того, у нас Россия сейчас средний доход на душу населения в России очень близок к медианному, то есть к среднему по миру. А по мере того, как глобализация будет схлопываться, этот показатель будет выравниваться. То есть бедные страны будут идти вверх, а богатые будут идти вниз. Россия в этом смысле...
А мы там уже.
В этом смысле ждет минимальное потрясение.
Крепкий середняк.
Единственное выравнивание неравенства внутри страны. Вот это да.
Хорошо. Андрей Миронов.
Ну, я считаю, если Россия попадает в рейтинг развивающихся стран, то назвать ее население богатым или бедным, ну, наверное, где-то, я бы сказал так, что Россия страна богатая, население только бедное.
В некоторых регионах очень много денег, а мы им долги за газ прощаем. Это Александр пишет. Он же вспоминает губернатора Сахалина, у которого были баснословные деньги. Света вспоминает главу Серпуховского района, у которого 10 миллиардов, а я не видела там рая. Ну и так далее. Вот все... Многие говорят, вот это вот все перестать тратить, и будет нам счастье. Вот у этого забрали ручку, у этого, там сильно богатым поднимаем налоги, и все, начинается нам хорошо, Елена Анисимова.
Ну, вы знаете, это опять же вопрос эффективности контроля. Но еще раз, контроля зачем? То есть если мы говорим, вот буквально на форуме, да, на сочинском поднимался вопрос бедности в республике Тыва. Можно посмотреть на то, какова экономика, какова структура экономики Тыва. Так вот, там госсектор почти половину вносит. Вот, то есть образование, здравоохранение, да, там, какие-то обеспечение военной безопасности. То есть весь госсектор вносит половину ВРП этого региона. Это говорит о том, что экономики в принципе в регионе нет, и деньги получать неоткуда. То есть мы финансируем какие-то бюджетные расходы, и этими бюджетными расходами обратно получаем какие-то налоги в виде, например, НДФЛа, работников бюджетной сферы. Ну, то есть это как бы это какой-то замкнутый круг неразрывный вот в плане бедности. Если мы посмотрим на другие регионы, да, кому-то повезло, у кого-то есть добывающий сектор, вот он приносит какие-то доходы. У кого-то развитая там переработка, да, где-то нефтепереработка, где-то пищевая промышленность, ну, все что угодно, да. А вот в Тыве этого нет. Там госсектор. То есть нам все-таки надо, наверное, развивать нашу экономику, приводить сюда производство. Это рабочие места, это налог на прибыль, это, соответственно, два основных налога, которые получают свой бюджет регионы. Видимо, как-то без движения в этом направлении у нас невозможно какие-то качественных изменений.
Елена Анисимова, Кирилл Подъящев, 955-й пишет, с вашей точки зрения, а вот если бы немцы здесь жили, они бы также хозяйствовали и также говорили о том, что климат плохой?
Абсолютно. Ну, как сказать, вот немцы здесь и живут. Вон взять немцев Поволжье, да? Они здесь и живут. И немцы Поволжье очень сильно отличаются от тех немцев, что в Германии. Вот многие из них уехали в Германию в 90-е, потом говорят, мы там жить не можем. Или там у них большие трудности. Ну, они хозяйствовали как бы более рачительно, они такие более, что ли, были, ну, люди аккуратные, но, извините меня, немцы Поволжья, они не создавали державу, они не тратились на армию, они жили под крышей Великой Империи, и все у них, конечно, было в этом смысле отлично. Поэтому тут пример не очень
хорошо.
Хорош.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Очень классная дискуссия, но почему-то не говорите о главном. О том, что мы ничего не делаем на экспорт. Мы делаем внутри себя что-то для того, чтобы нам самим чем-то заняться. Там 140 миллионов чем-то бы занимались. Если посмотреть на Канаду и другие страны, выяснится, что в холодном климате никто не живет. А мы почему-то живем и тратим все на обогрев. Почему бы нам не переселиться в теплый свой край, краснодарский, и тогда не нужно будет говорить фразу «надо развивать экономику», она просто сама разовьется.
Ну, в общем, с самого начала я хотел спросить, а если вот мы составили рейтинг, и там определилось какое-то количество регионов с низким качеством жизни, может быть, тогда сделать так, чтобы люди из этого низкого качества уехали в высокое, нет?
Вот вы знаете, Елена Анисимова, на эту тему, да, я бы хотела пару слов сказать. Вот мы так рассуждаем о людях, да, давайте их переселим. Я вот была в Коми, и мне рассказывали ситуацию о том, как вот в Инте, в Иркуте расселяют те маленькие городки, которые при закрывающихся шахтах, в общем-то, вымирают. А люди, ну, может быть, какие-то пенсионеры остались, они никуда не хотят уезжать. Ну, не хотят люди уезжать, они хотят вот умереть на той земле, где они родились, выросли, работали и так далее. Ну, разве мы имеем какое-то право говорить им, нет, вы должны уехать? Понимаете, а если мы говорим о той же самой Якутии, да, там есть оленеводы, ну, извините, туда надо тоже обеспечить подвоз. Это коренные народы, да, мы будем продолжать финансировать их, и это же тоже часть России, понимаете?
То есть... Хорошо. Елена Анисимова, Кирилл Подеевич.
Гражданин, который сейчас звонил, мыслит абсолютно в менеджерских категориях. Абсолютно. Он мыслит страну как бизнес. Вот если так, то да. Но только страна – это не бизнес.
А если у тебя нет денег, тогда получится то, что получается.
Поэтому...
Ну, поэтому, видимо, мы живем в полуразваленных домах,
наше богатство, в нашем многообразии, в наших культурных традициях, в нашей земле. И самое главное, что вот люди-то это хранят. Они не хотят никуда уходить. Кто хочет, тот уехал. Он как раз в Москве находится. Или вот сейчас вот после 2014 года в Крым поехал кто-то.
Вы понимаете, что вы сказали? То есть люди живут, у них низкое качество жизни, потому что они этого хотят. Собственно, им это и надо.
Они хотят, может, низкого качества жизни, но они хотят жить у себя дома.
Хорошо, это Кирилл Подеевич, Андрей Миронов, прошу вас.
Ну, я считаю, что доля правды есть в том, что люди так хотят. И так и живут, значит, их что-то устраивает. Говорит, просто так я живу бедный, при этом ничего не делаю, тоже, наверное, не совсем правильно. Хотя есть вот, Коми тут привели в пример, я могу вспомнить советские времена, когда тот же город Ухта и прочие очень прекрасно себя чувствовали, шахтеры там считались самыми высокооплачиваемыми людьми, потому что существовала так называемая северная надбавка, и были достаточно очень серьезные заработки.
Ну, шахтеры в разных странах в те годы себя
чувствовали лучше, чем сейчас. Я говорю конкретно про Коми и то, что сейчас творится, и то, что было в советское время.
Ну, в Норникеле и сейчас себя все чувствуют хорошо, хоть и за полярным кругом, да?
Вот. Возможно, с никелем будет что-то такое через 50 лет.
Естественно, нужен дифференцированный подход к людям, которые живут там за полярным кругом и которые живут в Краснодарском крае. Нельзя их равнять.
Тогда еще один вопрос Тайсон его формулирует. Мы как раз заканчиваем беседу на эту тему. А вот скажите, с вашей точки зрения, каждого попрошу высказаться коротко, а можно как-то... Мы уже долго говорили, вот это качество жизни, такой спорный вариант, очень трудно его в рублях посчитать там и так далее. Но вот Тайсон говорит, надо же как-то сделать так, чтобы везде был обеспечен минимально приемлемый уровень жизни или качество жизни. Так можно сделать, Елена Анисимова?
Ну, вы знаете, этого добивается, вот, есть попытка в бюджетной системе добиться как раз этого равного качества жизни. Когда мы говорим о тех самых дотациях на выравнивание бюджетной обеспеченности, они как раз направлены на то, чтобы в каждом конкретном регионе люди могли получить одинаковое количество бюджетных услуг. Да, то есть вот когда мы говорим, регион дотационный. А почему он дотационный? Вот возникает вопрос, почему Якутия дотационная? Казалось бы, да, это алмазодобывающая республика. Ну, потому что у нее территория огромная, это практически 1/5 территории России. И там надо обеспечить людям, которые живут, как мы уже говорили, очень далеко и в очень холодных условиях, приблизительно равный набор вот тех бюджетных услуг.
То которые... те регионы, которые на последних местах, это и есть минимально приемлемый уровень качества жизни.
Неправильно, мне кажется, вы сформулировали, потому что минимально приемлемый уровень качества жизни – это для каждого свой.
А, хорошо.
Кирилл Бадьевич. Объективный критерий есть один. Это называется не бедность, а нищета. Вот он имеет научное определение. Это такой уровень, при котором физическое выживание человека находится под угрозой. Он тоже, он в жарких странах один, в холодных другой, потому что там крыша, где-то дом нужен, где-то нет.
Вы же знаете, что нищета для каждого своя.
Нищета – это объективно. Бедность для каждого своя,
да, нищета. Вот бедность для каждого своя, а нищета – это объективно. Вот физическое выживание под угрозой. Вот такое у нас есть, мы такого как массовое явление не наблюдаем. То есть как-то голода, чтобы люди умирали от голода или от холода, такого у нас не наблюдается вот в массовом порядке. А что касается... именно улучшение жизни, это очень сложная вещь, и надо смотреть в комплексе, и каждому региону нужен свой подход, Поэтому тут нет какого-то однозначного рецепта.
Андрей Миронов?
Ну, здесь я немножко не соглашусь. Я думаю, с коллегами по одной простой причине. Мы слишком конкретизируем сейчас Российскую Федерацию, пытаемся по каким-то параметрам установить. Ну, давайте просто, вот если не брать каких-то рэперных точек вот внутри России, а просто возьмем среднестатистическое прожиточное минимум в той же Европе, которая себя чувствует. Вот когда у нас будет пенсия 1500, или как в Греции 1500 евро, пенсия, а зарплата будет порядка 2000 евро, ну, надо, я думаю, что-нибудь сдвинется.
Андрей Миронов, президент Федерации исследований электоральной политики, Кирилл Подъящев, старший научный сотрудник Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, и Елена Анисимова, заместитель директора группы суверенных рейтингов и прогнозирования в аналитическом кредитном рейтинговом агентстве. Программа «Своя правда» о качестве жизни сегодня мы спорили, я благодарю вас. Спасибо.